В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Кричи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС. Владимир Викторович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Начнем с того, что в Государственной Думе с отчетом выступала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. И несколько заявлений было сделано. Давайте, наверное, с самой болезненной темы начнем. Она сказала, что нет пузыря на рынке ипотеки, нет опасений в его появлении. Ну, потому что ипотеку, наверное, перестали брать люди. Поэтому и пузыря никакого нету, да?
Ну, про сохранение там кредитования коммерческого было много сказано, да. Было много сказано о изменениях, которые на будущее в части защиты потенциальных заемщиков будет сделано со стороны Центробанка и правительства. Поэтому, ну, наверное, ипотечного пузыря сейчас нет, хотя ситуация, скажем так, в целом на рынке недвижимости, ну, должна вызывать опасения, потому что ипотека новая не выдается, но строительство, мы видим, идет достаточно активно. Мы не понимаем тех сумасшедших людей, которые берут ипотеку сейчас. То есть, ну, у них есть какие-то надежды на ее выплату, соответственно, в будущем, да, вот ипотеку не льготную, а на таких рыночных условиях. Я просто не понимаю здесь какой-то, ну, просто даже жизненной модели поведения людей в такой ситуации. И не очень понятно, кто будет покупателями той недвижимости, которая еще находится на этапе строительства, на этапе проектировок. То есть, есть ли тот финансовый ресурс для этого, чтобы она была востребованной? Поэтому с ипотекой, может быть, да, слава богу, этот вопрос, он как-то остановился. А вот с ситуацией на рынке недвижимости, мне кажется, стоит еще как бы задуматься.
Но интересно, что, помните, объясняли, что льготная ипотека разогнала рынок, что вот были эти проблемы, и люди брали эти квартиры как инвестиционные, и нужно с этим что-то делать. Но удивительная история, что кажется, как бы по закону рынка, если цены растут, спрос останавливается, то чтобы реализовать этот товар, нужно цену снизить. А была статистика от Дом РФ, по-моему, за прошлый год, сколько не продано первичного жилья было. И к этому первичному непроданному жилью, вот по заградительной ипотеке, добавляется еще жилье, которое вот сейчас на стадии котлована, строительства и так далее. Есть предположение некоторых ваших коллег, что на рынке существует как бы монопольный сговор со стороны застройщиков, которые будут цены держать, падать не будут, потому что маржинальность свою терять не хотят.
Ну, можно строить разные предположения, в том числе насчет сговора или еще чего-то, да, можно также и строить предположение о том, какая из компаний пойдет все-таки под банкротство и пойдет ли вообще, пересматриваются ли, например, какие-то соглашения девелоперов и вот компаний строительных с теми же органами власти в части выполнения социальных обязательств, которые они несут в части строительства социальных объектов, например, или каких-то иных, да, то есть здесь на самом деле рынок, он все-таки находится в какой-то такой динамической ситуации, то есть это нельзя сказать, что вот там прибывает ровно столько же на тех же условиях нового жилья, сколько это было и ранее, да, все-таки здесь ситуация меняется. А насчет того, что цены не падают, тут еще, знаете, нужно всегда смотреть цены, мы смотрим в рублевом эквиваленте или в эквиваленте в долларах.
Но мы же живем в России, как нам говорят.
Как привыкли россияне, вот, оперируя недвижимостью, да, и здесь на самом деле все будет совсем как-то неоднозначно, потому что мы видим, как гуляет рубль по отношению к доллару, да, и поэтому цены на недвижимость, они тоже что-то в этой связи, ну, нужно их как-то оценивать двояко, что ли, если можно так сказать, исходя из оценках в рублях и в долларах, потому что, ну, не все так просто.
Ну, да, но как нам призывали всячески, когда люди говорят, а что же с курсом происходит? Говорят, ну, вы же в России живете, в рублях зарплату получаете, поэтому зачем вам курс? Так-то, конечно, в долларах оно все прекрасно выглядит, но люди зарплату в рублях получают. Но, насколько я понимаю, история с ипотекой, которую коснулась Набиуллина, сказал, что пузыря нет, это как только лишь отражение части тех последствий, которые мы имеем из-за жесткой денежно-кредитной политики. Но, насколько я понимаю, со слов Эльвиры Набиуллиной, в принципе, пересматривать пока в сторону какого-то смягчения тотального не собираются. Не время?
Будут подходить осторожно, по-моему, какая-то такая была фраза у председателя Центрального банка сказана.
Это можно на год растянуть.
Да, это, ну, на самом деле, многие действительно не видят сейчас необходимости снижения ключевой ставки, потому что, хотя инфляция замедлилась в начале года, но все-таки так есть опасения, что она в условиях там пониженной ключевой ставки опять будет достаточно высокая и придется идти на те же самые инструменты, которые используются и сейчас. Поэтому, да, жесткость денежно-кредитной политики, мы знаем, что она сдерживает развитие экономики, не дает кредитоваться предприятиям, вышибает все деньги вот просто на финансовые рынки, то есть гораздо проще все хранить на депозитных счетах, да, чем где-либо. Но вот это там сдерживает очень многие процессы, на самом деле, и в реальном секторе, и даже на фондовом рынке, где угодно. И поэтому, конечно, это негативных явлений этого много, но какие основания идти на то, чтобы ключевая ставка была понижена, ну, наверное, Центробанк пока их не видит.
Центробанк не видит. Ну, хорошо, в тот режим, в котором мы сейчас живем при жесткой денежно-кредитной политике, вот какую пользу он реально принес при прочих минусах, которые вы сейчас описали?
Ну, по-моему, это как мантра повторяется всеми представителями Центрального банка, да, что все-таки это действительно тот инструмент сдерживания инфляции, который есть в руках у Центрального банка. А на самом деле показатель инфляции – это действительно тот ключевой показатель, за который у нас ответственен Центробанк. Вы не найдете показатель инфляции, как сказать, в KPI любого министерства, в содержании любой государственной программы Российской Федерации, потому что, ну, правительство за него, собственно, ну, ответственность не несет, скажем так. Ну, или несет, но только очень косвенно.
Но при этом вчера Набиуллина, кстати, говорила, что в Центральном банке очень расстроено, что не удается сдерживать все-таки инфляцию из-за внешних шоков. Тоже приписка очень важная. И возникает тогда вопрос, а стоит ли овчинка выделки, потому что есть мнение тоже некоторых экономистов, что если бы ДКП не была такой жесткой, то мы бы в каком-то моменте имели бы, да, всплеск инфляции, но потом бы все стабилизировалось, и рынок бы стабилизировался, то есть какого-то перегрева бы из-за этого не произошло. А в итоге сейчас у нас денежная масса сжата, кредитование замерло, но инфляция растет, и получается, что издержек сильно больше, чем было бы при адаптации к большой инфляции.
Слушайте, не знаю, наверное, те, кто непосредственно вот занимается вопросами монетарной политики, могут смоделировать это как-то более действительно разумно и рационально, но мне кажется, что в Центральном банке сейчас сосредоточены очень сильные интеллектуальные силы в части макроэкономических решений, которые могут быть предприняты, и предъявить к ним какие-то непрофессиональные вот оценки, мне кажется, не стоит.
Я ни в коем случае не говорю, что там люди какие-то сидят не такие, а в других местах какие-то такие. Здесь есть вопрос, наверное, какого-то баланса и риска пользы. Вот о чем речь.
Ну, безусловно, всегда любое решение о там, ставке или о чем-то еще, это такой политический компромисс в том числе, потому что идти там бесконечно на увеличение такой ключевой ставки, это остановить всю экономику, на это тоже, наверное, не стоит идти, да, но и снижать, не имея на то основания, ну, или там какие-то гипотетические только предположения, которые не подтверждаются соответствующими выводами и моделированием, наверное, тоже не стоит. Поэтому, еще раз говорю, я не предъявляю каких-то вот в этом случае, ну, каких-то прям таких жестких вопросов к Центробанку, почему вы на это не идете. Ну, потому что у них есть на это профессиональные расчеты и основания, которыми они руководствуются.
Но при этом, с вашей точки зрения, есть ли сейчас, может быть, ощущение больше координации межведомственной, потому что мы находились как бы в положении лебедя, рака и щуки, когда Минфин отвечает за насыщение бюджета и за расходы бюджета, Минэконом должен изыскивать деньги на какие-то, на развитие экономики непосредственно, а Центральный банк говорит, у меня задача сдерживать инфляцию, я буду сдерживать. Что там касается реального сектора, это уже вот задача реального сектора. Но мы же понимаем, и было выступление Чемизова, который говорил, что жесткое ДКП все-таки приводит к определенным негативным явлениям в реальном секторе, оборотных средств не хватает, кредиты очень дорогие, замедляется экономика, денег не хватает, и нужно с этим что-то делать. Как эта координация появилась, как вы думаете, большая?
Мне кажется, да, и более того, вот в выступлении как раз председателя Центробанка сейчас в Государственной Думе это прямо прозвучало, что идет координированное какое-то действие
работа.
По работе с правительством. И этого точно не было, это отмечал даже, по-моему, президент, вот, мне кажется, в послании были какие-то очень интересные такие фразы, сказаны о необходимости синхронизации как раз политики, проводимой правительством и Центральным банком, и раньше, мне кажется, вот как раз такой синхронности в действиях было меньше. Угу. Но, знаете, здесь вот интересно есть вот какая вещь, что на самом деле сейчас, например, многие призывают идти на сокращение бюджетных расходов как один из инструментов сокращения образовавшегося уже дефицита. И говорят, что это, ну, некое такое общее решение, которое в том числе и необходимо там экономике и так далее. Вот для меня есть, как мне кажется, такой, я вижу один из таких серьезных рисков, если и денежно-кредитная, и бюджетная политика одновременно будут жесткими. То есть при высокой ключевой ставке и неком сокращении бюджетных расходов мы можем оказаться в ситуации, что каких-то стимулов экономического развития вообще не останется. Угу. То есть если сейчас мы говорим о том, что тот самый бюджетный импульс, который был, значит, вот в последние годы активно внедрен в нашу экономическую систему.
Через расходы, да?
Да, угу. Через расходы федерального бюджета, прежде всего, значит, это некий стимул, давший там дополнительные темпы экономического роста, то представьте, если мы сейчас пойдем на сокращение расходов, эти стимулы исчезнут, а высокая ключевая ставка не дает возможности кредитоваться, то тогда вообще непонятно, за что просто предприятиям цепляться для того, чтобы, ну, как-то модернизировать производство хотя бы или наращивать какие-то объемы или инвестировать во что-то. То есть вообще нет никаких оснований. Поэтому если уж сейчас, например, пересматривать бюджетную политику тем или иным образом, а многие сейчас к этому, ну, так косвенно, но все-таки призывают, да, то тогда нужно одновременно думать как раз о том самом сценарии, который вы говорите, что он может сыграть, все-таки идти на снижение ключевой ставки и вообще на смягчение каких-то требований денежно-кредитных.
Быть, вот как раз интересно, что нынешняя дискуссия, а как лучше, вот так бы мы ее назвали, не в смысле, что вот эти мыслят плохо, а вот другие мыслят хорошо, и почему не слушают тех, кто мыслит хорошо. Понятно, что речь идет о соотношении, о балансе. Может быть, мы действительно сейчас оказались вот в точке такого экономического развития нашей страны, что прецедентов не было, и как реагировать в условиях тотальных санкций, дальнейшей геополитической неопределенности, там, чего угодно, необходимости сохранять все-таки экономический какой-то уровень в стране, не сваливаться в какую-то экономическую депрессию, как это было там в 90-е годы. Мы просто не знаем, как вот оно правильно, потому что слишком много новых вводных.
Слушайте, ну вот сколько нет? Я здесь даже себя помню, мне кажется, каждый год у нас там уникальная ситуация. Да, и вызовы уникальные, и даже если мы будем сравнивать там кризисную ситуацию, которая была в конце нулевых годов, там 9-10 или в середине 10-х, или потом в 20-м, то ситуация все время была разная, и основания были разные, и последствия, возможно, разные. Так что, ну да, вызовы уникальны, сейчас уникальны. И, честно говоря, давайте мы все-таки какой-то позитив внесем в нашу повестку. Я могу сказать, что действительно, ну, слушайте, 2 года подряд экономика развивалась темпами выше 4% годовых, да, при, пусть там, высоком уровне инфляции, при там каких-то других негативных явлениях. Безработица находится на историческом минимуме, да, заработные платы и доходы населения в прошлом году росли еще выше там, темпов инфляции, да, и это тоже нельзя никак отрицать. Поэтому позитивного начала-то много, и это несмотря на все вызовы, которые и внешние, несмотря на массу и внутренних каких-то проблем, которые остаются нерешенными, все-таки вот это нельзя не замечать. Другой вопрос, что, знаете, вот там последние пару лет большинство экспертов имели такой пессимистический какой-то настрой в части будущего и все время занижали оценки, угу. которые в итоге сложились и в 23-м, и в 24-м годах. А вот сейчас мне кажется, что может сложиться обратная ситуация, что мы иногда будем завышать позитивные оценки в позитивную сторону, да, а реальность действительно может пойти по какому-то, ну, все-таки более негативному сценарию. И вот к этим рискам, насколько мы готовы, ну, понять пока невозможно, потому что мы слышали отчет председателя правительства там месяц назад в Государственной Думе, сейчас председателя Центрального банка, ну, про риски говорится очень косвенно, да, то есть пока мы оцениваем 24-й год, он на самом деле во многом позитивный, скорее позитивный, то есть по большинству каких-то параметров позитивный. А вот как бы что делать в случаях, когда ситуация будет иметь хоть какие-то негативные последствия, мы пока не услышали этих рецептов.
Но вот вы, Владимир Викторович, говорите про два года, которые показывали рост российской экономики, и были хорошие, хорошая динамика была. Но я помню, ровно в тот момент заговорили о неком перегреве экономики, которого мы должны опасаться. А теперь говорят, что нам стагнация грозит. И возникает вопрос, то есть когда была положительная динамика, это тоже пугало? И усилия были потрачены на то, чтобы сдерживать этот рост? Зачем?
Нет, ну, мне кажется, здесь какие-то затрат сил на сдерживание роста не было. Было очень много и так объективных причин его сдерживать, да, опять-таки все те же санкции, все-таки введение специальной военной операции, это все, ну, вещи, которые, наверное, сдерживают развитие, чем дают какой-то импульс. Но вот в будущем действительно о перегреве, во-первых, по-моему, и сегодня председатель Центрального банка говорила, по крайней мере, о том, что предложение отстает от спроса, и именно это все-таки является таким движущим фактором для той же инфляции. И в этой связи нам нужно об этом думать. Ну, об этом говорят и многие другие, что нам нужно развивать вот ту самую экономику предложения, то есть стремиться к тому, чтобы каким-то образом удовлетворить растущий потребительский спрос по многим направлениям, которые сейчас есть, в условиях закрытости выхода на внешние рынки фактически, в условиях там сложностей, которые связаны с проведением и финансовых операций, и еще чего-то, сложностей на рынке труда, которые отнять вообще невозможно, да, то есть как производить продукцию, если у вас нет на то кадров, а те, которые есть, требуют повышения заработной платы, и это, в общем, ситуация... Ну, многого диктует многие вопросы, которые нужно как-то слышать. Но а это... насчет перегрева, знаете, вот опять давайте просто назад немножко посмотрим. А вот все нулевые годы, то есть с 99 по 2008 включительно, как раз экономика у нас росла никогда не ниже темпами 5% в год.
Да.
И, ну, если мы уж говорим, что там где там перегрев двухлетний или еще какой-то, слушайте, но у нас были и периоды, когда мы вот бежали и не знали, как остановиться.
Так это,
да?
И удивительно как раз, потому что люди же параллель проводят, Владимир Викторович, потому что говорят, да, были как раз тучные нулевые годы, но у нас тогда было очень много денег, и мы стерилизовали денежную массу, отправляя ее за границу. Теперь этих денег мы не видим и, скорее всего, не увидим. И,
но подождите, да? Был создан резервный тогда фонд, который сейчас создан, там, да, путем преобразования стал фондом национального благосостояния.
Тоже вопрос.
И который в 2009-2010 годах как раз очень таким сильным демпфером сыграл, когда, ну, там, да, дефицит федерального бюджета был 6% в год, и при его там даже сокращении весной 2009 года падение свыше, по-моему, 7% было, да, в 2009 году. То есть, ну, на самом деле, тогда был шок гораздо более сильный, возможно, чем даже сейчас. Но сейчас он не одномоментный, а все-таки имеющий такую протяженность во времени, угу, и еще не остановившийся. Мы вот сейчас говорим о том, что мы успешно преодолели давление санкций. Ну, слушайте, в начале 25-го года, да, они даже были они просто нарастились и действуют прежние санкции, поэтому мы пока еще этот вопрос, как бы сказать, не закрыли, а наоборот, он только разворачивается.
Вот, и здесь тогда про санкции тоже момент возникает. Мы научились, как бы адаптировались к системе жизни под санкциями, и действительно 2 года это показатель или не показатель, потому что авральный режим, еще что происходит сейчас в мировой экономике, тоже большой вопрос. И придется ли нам в таком авральном режиме, в принципе, существовать долгое время? Потому что, мне кажется, мы еще тешим надежду какую-то, что иностранцы решат сюда прийти, а если они сюда придут, то им придется снимать эти санкции, потому что как они здесь будут работать?
Эта мысль, ну, даже уже муссируется, и на самом деле хорошо, если она будет продвигаться, мне кажется, но, к сожалению, я тоже принадлежу к числу здесь таких пессимистов, скептиков, которые считают, что все-таки это очень долгий процесс будет возврата иностранных компаний, причем он именно действительно обоюдный, то есть нужно, во-первых, снимать санкции тем странам, где эти компании расположены, а второе, в общем, наше законодательство за эти годы, ну, в общем, сделало немало того, чтобы, ну, как-то не то, чтобы насолить иностранцам, ну, сделать, в общем, большие заградительные барьеры для прихода сюда иностранных компаний. Ну, и даже взаимодействие отечественных каких-то предприятий с иностранными компаниями тоже. И в этой связи нам тоже нужно будет пересматривать наше новое законодательство, чтобы все-таки вот иностранные компании вернулись, и они поверили, что мы готовы с ними работать. Но, знаете, я вот всегда на этот счет говорю, что вспомните, что компания Siemens, она второй раз ушла из России,
да.
Так что ничего не бывает, так сказать, повторяющегося, но, с другой стороны, ну, может быть, и третий раз вернется там, так что почему нет?
И Сергей говорит, что инфляцию вызвал не центральный банк, а побороть он ее тоже не может. Побороть может только тот, кто ее вызвал. Когда устранятся причины, инфляция сама исчезнет. ЦБ только подливает масло в огонь, сокращая экономическую активность. Ну, тут вопросы к росту тарифов естественных монополий, к спекулянтам, ну и далее по списку.
Ну, знаете, я даже могу, так сказать, вот, ну, усилить здесь какие-то акценты, потому что, ну, например, правительство, как я говорю, вот за счет бюджетного импульса, ну, отчасти здесь такие действия, которые можно, наверное, сказать, что это близкое что-то к эмиссии, хотя это не является эмиссией. Но вот что такое с точки зрения бухгалтерского учета, просто списание бюджетных кредитов регионов? То есть в этом году ожидается списание этих кредитов на 1 триллион с лишним рублей. Ну, фактически, это, в общем, ну, деньги, выданные регионам, но потом...
Безвозвратные.
Да, имеющие такой безвозвратный характер. Ну, с точки зрения просто вот каких-то финансовых операций, ну, все-таки это тоже, ну, наращивание каких-то денежной массы в каком-то другом агрегате, я уж не знаю, в каком. Ну, то есть здесь нужно просто даже подумать, как эти операции называются. Ну, или вот авансирование различных предприятий за счет бюджета, это тоже, в общем... Ну, на самом деле, некое опережающее финансирование, оно тоже создает такой дополнительный навес наличия денег, что стимулирует, опять-таки, раскручивание инфляции вверх. Поэтому, конечно, здесь скоординированность действий разных участников, она должна иметь место. И при всех позитивных началах, которые это имеет, ну, вот какие-то отрицательные моменты, они тоже должны просчитываться. Уверен, что они просчитываются, но все-таки помнить о них всегда нужно.
Марина, наша слушательница, спрашивает, я хочу, чтобы инфляция была низкой, но чтобы промышленность и экономика развивались. Невозможно такое сочетать вообще?
Ну, нет, ну почему? Наверное, возможно, и мы все хотим того, чтобы было все, но, знаете, вот я ближе как раз к бюджетной политике, я всегда говорю, что в бюджетной политике это всегда нахождение сплошных компромиссов, потому что целый ряд каких-то действий, они носят не просто там разновекторный характер, а антагонистичный друг другу, да, увеличиваем расходы на одно, значит, у кого-то их, так сказать, отнимаем. Ну, и такого много можно привести в качестве объяснений того, что, ну, счастье всюду достичь по всем направлениям нельзя.
Просто здесь основная мысль, несколько сообщений от наших слушателей, вам как раз сразу пришло одной направленности, что да, у кого-то зарплаты даже выросли, но эта инфляция настолько быстро ест эти зарплаты, то и ипотека с заградительными ставками, то, по сути, выясняется, что расходы только растут, а качество жизни не очень улучшается.
Слушайте, ну, опять, каждый чувствует это по какому-то самочувствию, конечно. Но мы в данном случае действительно оперируем, ну, каким-то там или большинством, или той госстатистикой, которой мы доверяем, и она показывает именно это.
Владимир Климанов с нами, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС. Сейчас будет информационный выпуск, потом еще про насыщение бюджета обязательно поговорим. Дождитесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.34 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Владимир Климанов с нами, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС. Как обещала, с бюджетом сейчас продолжим, потому что цены на нефть сейчас снижаются. ОПЕК плюс решила, что возвращаются к как-то... убирают добровольное сдерживание нефтедобычи, насыщают рынок. Здесь была конспирология. Американцы считают, что это сговор саудитов с нами. Кто-то другой считает, что это сговор саудитов с американцами, чтобы добить Россию. Но, в общем, непонятная история. Другое дело. Как насыщать бюджет в условиях того, что нефть дешевеет?
Вы знаете, я, да, ну, констатирую тоже, что да, когда цены на нефть низкие, рубль крепкий, понятное дело, поступление в бюджет доходов от валютной выручки наших экспортеров, они резко снижаются. И тут все говорят о том, что, ну, правительству хорошо бы обвалить рубль, там, и тогда хотя бы будет насыщение за счет... вот,
девальвации.
Да, за счет... просто поступлений вывозных экспортных пошлин, которые рассчитываются, соответственно, в рублях, но связаны с ценой на нефть в долларах. Но здесь есть некоторый вот какой момент. Угу. Смотрите, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете сейчас минимальная, и, наверное, это исторический минимум, который сейчас мы наблюдаем. Что имеется в виду? То есть вот если там в середине десятых годов эта доля доходила до половины доходов федерального бюджета, то есть вот эти вот самые экспортные пошлины от нефти и газа, плюс там налог на добычу полезных ископаемых, плюс некоторые другие виды нефтегазовых доходов давали половину всего федерального бюджета, и еще два года назад это было 42% доходов федерального бюджета, то в прошлом чуть больше 30%, а в этом году даже в законе о бюджете, который был принят, эта доля была обозначена как 27%. Сейчас она еще явно ниже, потому что нефтегазовые доходы растут не так быстро, или как не нефтегазовые, такой каламбурный термин, но он используется, не нефтегазовые доходы. Да, и в этой связи, соответственно, эта доля уже там меньше четверти, ну, около четверти, наверное, от всех доходов федерального бюджета текущих. То есть, если мы даже что-то сейчас начнем здесь маневрировать, это даст гораздо меньшие эффекты, чем в предыдущие годы. И это нужно первое принимать во внимание. Второе, что если на самом деле, как многие говорят, вот давайте обвалим рубль, будет насыщение доходов бюджета, то есть и негативные последствия. Ну, понятное дело, для импортеров, роль которых сейчас выглядит совсем по-другому, и для различного рода производителей в как раз реальном секторе экономики. Плюс там косвенно, но все равно это завязано на разного рода выплаты, которые нужно делать из бюджета. Поэтому, мне кажется, если мы вдруг пойдем сейчас на такое вот целенаправленное какое-то понижение курса рубля, то здесь есть риск того, что у нас расходы еще больше вырастут. А, ну, собственно, честно говоря, расти там тяжеловато уже расходом, потому что в последние месяцы как раз дефицит федерального бюджета, как и всей бюджетной системы, ну, какой-то рекордный. За там январь-февраль он был 3,8 триллиона рублей. Ну, это очень большой объем, равный там почти 2% ВВП, да, и, ну, меньше, наверное, чуть-чуть. Но все равно это, в общем, очень какие-то большие параметры, которые, ну, не стоит наращивать далее, скажем так.
Но помните, была статистика тоже от Минфина, все-таки по сегментам, сколько бюджет получает от продажи углеводородов, сколько не вот этот нефтяной фактор. И кажется, что у нас как бы сглаживание происходит, и мы нашли способы подстраховаться в случае падения цен на нефть, потому что у нас не нефтегазовые расходы, доходы тоже растут.
Они растут опережающим темпом, то, что я, собственно, и сказал, да, что да. Сейчас их доля уже там близко к 3/4, может быть, даже уже выше в текущих
ситуациях. Просто интересно, почему все равно как бы обращают, может быть, по привычке обращают внимание и начинают как бы торговать рисками в виде снижения цен на нефть, и здесь уже раскручивается вот эта цепочка, цены обвалятся, там еще что-то.
Ну, слушайте, подождите, но все равно четверть доходов федерального бюджета – это нефтегазовый сектор. Ну, да. Хотим мы того или нет, то есть мы как бы ушли от нефтяной иглы, кто-то говорит, да, ну, не совсем, скажем так. То есть,
да, на нефтяной игле американцы сидят.
Да, то есть мы все равно зависим по-прежнему от нефти и газа очень сильно, и тут ничего не, ну, нечего даже обсуждать, мне кажется. Другой вопрос, что роль как раз обрабатывающих секторов промышленности, она стала как бы иной. Ну и, кстати говоря, вот знаете, месяц назад, когда появилась статистика Росстата о итогах 2024 года, и потом был доклад председателя правительства в Государственной Думе, там интересные были тоже вот наблюдения, что у нас рост общей экономики 4,1% в 2024 году, обрабатывающие сектора, если не ошибаюсь, 8,4%, ну, больше 8 точно, и дальше премьер-министр там, в общем, называл некоторые подотрасли, в которых рост составил там 20 и даже 30% в 2024 году по отношению к 2023. Но мы-то должны понимать, что чтобы средняя была 4, а в обрабатывающих секторах 8, значит, где-то было проседание. А это проседание было, мы понимаем, что не очень простая была ситуация в 2024 году у наших сельхозпроизводителей. Явно просели некоторые, значит, отрасли в секторе услуг. Но и в промышленности достаточно много того, чего было произведено меньше в 2024 году, чем в 2023. И поэтому здесь вот тоже есть такой момент, что, да, и, соответственно, добывающие отрасли промышленности тоже, они были ниже, чем рост в обрабатывающих секторах, да, и поэтому здесь вот тоже есть момент для того, чтобы как-то задуматься, от чего мы отталкиваемся для определения темпов роста в 2025 году. То есть вот сейчас и председатель Центробанка сказала, что 1-2% будет экономический рост в 2025 году по их прогнозам. Примерно такие параметры называют и многие другие. То есть явно говорят о замедлении темпов роста, но в то же время о сохранении позитивной какой-то динамики. Ну, как бы то ни было, это, в общем, значит, что какие-то отрасли точно просядут. Ну, то есть если средняя будет 1-2%, значит, где-то у кого-то будет явный минус, и нужно понять, вот что делать в тех секторах, где будет проседание. А мне кажется, что мы иногда, знаете, ну, тоже опять, я все про риски говорю, что, может быть, какие-то риски нужно учитывать, даже неожиданные совершенно, но вот я, например, не понимаю, как будет чувствовать себя сектор досуга и даже внутреннего туризма после реального введения в действие того совершенственного налогового законодательства, которое было в прошлом году. То есть, если раньше вот, ну, просто НДФЛ и налог на прибыль организации давал хоть гражданам, хоть предприятиям какой-то финансовый излишек, то сейчас вот этот излишек пойдет в дополнительное налогообложение.
Да, да, и людям нечего будет тратить.
Именно в секторе, как я сказал, досуга и вот в том, может быть, внутреннего туризма, да, то есть что здесь, сократится потребление? Ну, мой прогноз, что да.
А есть и такой же момент, Владимир Викторович, я думаю, что вы встречали тоже эти тезисы, что у нас перегрет рынок услуг слишком сильно, и вот то, что сейчас происходит с курьерами, это тоже не совсем нормально. И поэтому, ну, как бы пик достигнут, и все равно будет откат какой-то, и тогда стабилизируется.
Слушайте, нет? Ну, я даже не хочу трогать тему курьеров, по-моему, как в этой студии мы как-то ее тоже там обсуждали, она какая-то спекулятивная, и там много
про
нюансов.
Про услуги, давайте, да, чисто про услуги.
Дайте про услуги, да, но услуги очень разные, потому что услуги есть, например, мы относим к сектору услуг, в данном случае, там, строительство и транспорт.
Я думаю, что да, конечно.
Вот, если
люди строят, да.
Да, если относим, то тогда нужно тоже понимать, вот строительство, ну, явно там будет торможение какое-то в разных секторах, да, опять-таки, как чувствуют себя услуги в финансовые и страховые, и какие-то деловые услуги, это другой сектор. Услуги в сфере образования, культуры, здравоохранения, это там, ну, совершенно другие, опять-таки, услуги.
Обычно люди упоминают бьюти-сферу и ресторан.
Ну, вот как раз насчет бьюти и ресторанов, я бы вам сказал свое мнение, что мне кажется, что здесь следует присмотреться, прислушаться к рискам, ну, вот в силу просто того, что излишков финансовых ресурсов у населения и у предприятий, которые тоже это готовы были потреблять, будет меньше. К тому же есть вот еще косвенные вещи, когда мы, например, ведем такую борьбу с дроблением бизнеса сейчас активно, и там система изменения в упрощенной системе налогообложения будет происходить. Ну вот, по-моему, каждый обыватель скажет, что, слушайте, там все гостиницы у нас живут в каком-то там системе дробления бизнеса, да. Когда там отдельно счета на одно, на другое, на третье, да, ресторан выведен в отдельную какую-то сферу. Ну, вот здесь могут быть просто сложности даже такого свойства, поэтому как раз я и говорю, что есть вот сектора, которые, ну, могут себя вести совершенно неожиданно, скажем так. Поэтому, говоря про услуги, ну, да, вот здесь очень разнонаправленные могут быть действия. Не знаю, насколько перегрет, не перегрет рынок финансовый, просто когда вот два последних года прибыль кредитных организаций была там 3 с лишним, по-моему, триллиона рублей.
3,4 или 3,8
было, что-то такое. Да, вот 3,8 в том году и в 23-м то же самое. Ну вот, и, ну, мы все пожимаем плечами и говорим, ну, как же так?
Нужно, да, порадоваться, то есть, только за них.
Да, нужно за них порадоваться, при том, что мы понимаем, что у них и себестоимость услуг достаточно высокая, потому что у них высокие заработные платы, у них достаточно, так сказать, ну, большие программы, связанные там с просто использованием каких-то ресурсов, которые там нужны в их производственной деятельности, можно так сказать, да, в части автоматизации, просто офисов, чего угодно еще. И тем не менее прибыль, которая уже является очищенной после издержек всех, связанных с оказанием этих самых услуг, у них какая-то запредельная, да, и, ну, мы просто удивляемся, говорим, молодцы, да, другого тут не
скажешь. А что делать реальному сектору?
Да, да, что делать реальному сектору, это другой вопрос, и с реальным сектором здесь вот гораздо все сложнее, потому что здесь нужно модернизировать производство, здесь нужно искать квалифицированные кадры для наращивания, и это все достаточно, да и неквалифицированные иногда кадры тоже нужны, просто которые сейчас вот исчезли из-за ухода трудовых мигрантов. Мы слышали, да, там на некоторые металлургические предприятия уже там целенаправленный завоз тысяч новых трудовых мигрантов, то ли планируется, то ли уже осуществляется, там не так все просто происходит, да, и, наверное, это тоже вопрос, который требует особого внимания.
А наш слушатель спрашивает, а что может стать новым черным лебедем в экономике?
Ой, вы знаете, мне кажется, все что угодно. То есть давайте это вспомним, правда, что там, не знаю...
Никто про пандемию-то не думал.
Да, да, ни про пандемию никто не думал, ни там, не знаю, танкер, застрявший в Суэцком канале, или там обострение там палестинского конфликта, или чего угодно еще. Это все, в общем, те самые черные лебеди, которые могут вызвать негативные явления. На то они и черные лебеди, да, поэтому... Вот задуматься, знаете, задуматься как раз о той самой антихрупкости, как было сказано у западного классика на этот счет, или, как я говорю, повысить там резилиентность экономики, шокоустойчивость ее, это, в общем, ну, некая задача, которая, мне кажется, прям актуальна сейчас для того, чтобы быть готовым к этим самым новым вызовам.
Но это тоже интересно, с учетом того, что мы же живем, ну, довольно как бы все равно изолированно из-за санкций. И возникает вопрос, а это сподобит российскую экономику действительно стать более устойчивой к внешним шокам, потому что, ну, вот действительно сейчас пошлинная война происходит, а у нас так, и мы с вами перед эфиром тоже говорили, не очень пока понятно, как это на нас скажется. Ну, разве что китайцы к нам свои товары повезут вместо Соединенных Штатов, но у нас и рынок сильно меньше.
Да, но и объем китайского взаимодействия с американцами, он несравним с нашим взаимодействием, поэтому ничего не стоит перестроить хотя бы часть своих потоков на российский рынок, и не только китайцев, но и, самое главное, и других производителей с дешевой продукцией, которая там нам необходима, и которая еще в числе дружеских стран находится для нас. Ну, вы знаете, я вот боюсь что-либо вообще предсказывать относительно поведения американского президента в части введения санкций. Мне вообще непонятно, что будет с американской экономикой, потому что тоже, ну, не все так однозначно. То есть, наверное, у них свои расчеты на этот счет есть, но мы видим, что кризисная ситуация там на фондовых рынках для отдельных компаний, она прям, так сказать, тоже очень чувствительна. Да, для, опять-таки, населения это все, в общем, сильное удорожание их потребительских расходов, ну, как бы нужно это им или нет, непонятно, то есть для самого американского общества. Но дальше предсказать цепочку каких-то дальнейших действий вообще непредсказуемо. То есть вы правы абсолютно, что есть сценарий, он такой, наверное, самый распространенный, что китайцы и индусы и другие, значит, представители мировой экономики
завалят весь рынок,
да, наш. Перестроят свои потоки на отечественную,
на российскую. Ну и, насколько я понимаю, рынок. Эта логика присутствует, потому что Российской Федерации срочно пришлось перестраивать цепочки поставок из-за санкций, из-за европейского изоляционизма. Это понятно. Поэтому мы, наверное, свое примеряем туда, будут ли они этим заниматься. Или же, наоборот, договорятся. Другое дело, что как раз изоляционизм, в котором мы сейчас пребываем, с вашей точки зрения, может ли это, или регионализация это еще называют, новой формой общественно-экономической формации? Вот просто интересно, как это? Может быть, и все остальные страны тоже на это перейдут? То есть глобализм разрушается, и мы переходим, мы уже как бы в этом живем. Ну,
американцы идут тоже по пути деглобализации фактически, вот. Конечно, да.
И как тогда? Что делать? Долларов все?
Ну, слушайте, не знаю, что будет. Еще раз говорю, это прям как-то серьезные какие-то должны быть размышления, но мне кажется, что генеральная линия все равно на повышение связности в мирохозяйственном пространстве, она должна иметь место. То есть вот изоляционизм, он, ну, все-таки может дать импульсы какие-то такие временные, но недолгосрочные, скажем так. То есть нужно действительно сейчас перестроить экономику с пониманием того, что мы можем еще, ну, как бы дополнительно обеспечить себе в части всех тех задач, которые связаны там с технологическим лидерством и технологическим суверенитетом, да, обеспечить дополнительно все виды там безопасности, хоть продовольственную, хоть энергетическую, хоть какую еще. И это все задачи, которые стоят. Но я вот лично придерживаюсь точки зрения, что там самостоятельно построить самолет от ну, так сказать...
От планера одной, до какой-нибудь...
Ну, нет, да, от одной детали планы. До готового продукции, ну, невозможно внутри одной страны. Как бы страна ни была развита, все равно здесь нужна какая-то международная кооперация. Поэтому какие-то направления этой кооперации должны иметь место.
Так, наверное, речь идет просто о трансформации, когда международная кооперация, она как бы ради экономики и развития, а не ради того, чтобы давить, там, политически давить оппонента. Наверное, речь-то как раз об этом идет. Что когда китайцы условно были готовы работать за плошку риса, американцев это вполне устраивало. Когда китайцы подросли, начали создавать серьезную конкуренцию, как на рынке труда, мысли, там, в науке, в технологиях, это уже американцев не устроило, поэтому в ход идут, там, не знаю, протекционизм и санкции, примерно так.
Ну, наверное, да, это правильная такая трактовка, наверное, так же и у нас, так сказать, ну, в конце концов, нам надоело в какой-то момент обращаться и ориентироваться на какие-то западные инновации, которые мы должны были внедрять и дорого за них платить, и при этом не использовать тот потенциал, который есть в нашей стране. Ну, поэтому мы вот таким образом ее и сейчас перестраиваем, экономику.
А мы, интересно, как раз, Владимир Викторович, тут из области, наверное, экономической философии, мы перестраиваем, имея в основе классическую как бы экономическую школу, вот то, как весь мир живет уже долгие десятилетия, или мы сейчас стоим на пороге того, что мир вообще нуждается в новой экономической модели?
Слушайте, это совсем какая-то интересная уже дискуссия философского свойства, но я могу сказать так.
Если чуть-чуть, позвольте.
Да, никакого единого рецепта вот мирового не существует. Как есть, не знаю, пословица, что не город, то норов, так и что не страна, то своя индивидуальная траектория. И мы не то что изобретаем велосипед, но у нас просто она несколько иная, эта траектория, нежели у того же Китая, Индии там, или европейских стран. Более того, у одной и той же страны могут быть разные, как сказать, идеологические системы развития. Вот многие не помнят, что Китай, например, тоже ну, где-то вот там 40 лет назад, когда я, наверное, или 50, объявлял о каком-то новом таком курсе,
да,
то он стремился именно ворваться в число мировых лидеров, и для этого делалось все, там, специальные экономические зоны, высокоэкспортное производство и так далее. А потом, где-то в середине 10-х, наверное, годов, Китай очень резко стал перестраивать свою политику на более внимательное отношение к внутреннему развитию, да, и тогда поняли, что вот отрыв там их городов, шагнувших в постиндустриальное какое-то развитие, от сельского Китая слишком большой, поэтому для китайского общества стало больше необходимо думать о внутренних каких-то механизмах там перераспределения, обеспечения социальной защиты и прочее, что снижало темпы экономического роста, на самом деле, для развития всей страны, потому что есть такое доказанное, в общем, доказанная обратная зависимость между экономической эффективностью с одной стороны и обеспечением социальной справедливости с другой. То есть либо мы все-таки делаем рывок и вкладываемся в какие-то вот отрасли, которые нам дадут максимум экономического результата, либо мы выстраиваем более такое социальное государство с большей системой перераспределения и так далее, и это даст меньшую отдачу для экономического роста.
Слушатель спрашивает, инфляция сейчас очень высокая в Турции. Кажется, Эрдоган пытался обмануть экономические законы, но у него это не вышло. А какие сценарии дальше?
Для Турции или
для нас? Ну, видимо, для Турции, да. И можно ли сравнивать, может быть, слушатели об этом пишут?
Ну, слушайте, пусть турецкое общество думает само, как там решить эти проблемы, да, но мы понимаем, что, в общем, наверное, да, в учебниках истории, экономической истории, останется негативным примером того, что действия правительства по отношению к Центральному банку в части директивности, оно вызывает именно, ну, серьезные всплески, вот в том числе инфляции и другие негативные моменты, которые там имели место. Поэтому Центробанк должен оставаться независимым от правительства, но координировать с ним какие-то общие направления действий, вот скажем так.
Угу.
А что для Турции будет хорошо, не знаю, да, не могу здесь сказать.
А вы сказали про банки, у которых была рекордная прибыль, 2 года показывали. При этом мы понимаем, что есть реальный сектор, которому сложно, у него денег нету для там развития своей отрасли. Другой момент возникает. А можно ли здесь рассматривать вариант того, что банки должны будут с реальным сектором работать в какой-то более, может быть, интенсивной, что ли, интеграции, какие-то принципиально иные модели финансирования придумать или еще что-то? Ну, потому что мы предполагаем, что бюджетных средств на все вот это не хватит, потому что у бюджета есть разные сферы, которые нужно финансировать, а тут банки с их деньгами.
Ну, там даже в отчете председателя Центробанка мы услышали, на самом деле, о том, что там много чего меняется, и вот как раз про сохранение высоких темпов роста кредитования коммерческого было отмечено, то есть, значит, предприятие каким-то образом видит необходимость даже занимания средств в условиях высоких ставок. Но было что-то сказано про то, что там на потребительском рынке, значит, запретить плавающие ставки для кредитов, там еще какие-то вещи, которые как раз, ну, нормализуют здесь вот рынок кредитования в целом. А как работать банком с предприятиями, ну, не знаю, это опять все очень меняется. То есть, ну, вспомните, там, 90-е годы уж, наверное, мало кто помнит, но были же просто карманные банки практически у каждого предприятия. Мало кто помнит, что у нас там было 2500 банков, да, сейчас их там 300 или
сколько. Но у нас был банкопад в 2013 году,
да,
конечно.
Да, да, ну, то есть, ну, как бы там были совершенно другие принципы взаимодействия вот именно предприятий реального сектора с финансовыми институтами. Ну, вот сейчас он иной, сейчас мы наблюдаем то, что наблюдаем, то есть, ну, не знаю, здесь сложно какой-то дать, вот, ну, как бы сказать, новую траекторию дальнейшего движения, поскольку мы не понимаем все-таки, как быстро будет снижаться скорее. Мы надеемся, что ключевая ставка будет все-таки снижаться, а не там повышаться или сохраняться бесконечно высокой такой.
Просто на сколько денег сейчас на депозитах лежат, как физически,
так и
юридически.
Так в том-то и дело, вопрос, да? В этом и вопрос, что нужно деньги оттуда выводить в реальный сектор и вообще, так сказать, выводить для населения каким-то образом, но стимулов для этого просто пока нет. Нету
никаких. Дмитрий говорит, в России 35 лет постоянное дорожание, но мы живые и бодрые. Для Америки это проблема или нет? Вот у них инфляция вроде бы была 4%, а потом подскочила до 10, и кажется, что паника, но паники нет.
Не, ну, слушайте, все-таки, когда у них тоже возрастает инфляция, и в европейских странах мы видим, они достаточно, как сказать, нервно себя ведут, это мы видим хотя бы по политическому процессу в Германии сейчас, да, там, по-моему, как раз экономическая составляющая, она стала превалировать над политикой, где, что во многих случаях прямо противоположно. Потому что все-таки, как дальше развивать страну, для них это такой какой-то ключевой вопрос становится. Поэтому, ну, нет, почему? Другие просто масштабы. Но и в части той же инфляции, да, вспомните 92-93 год, там у были сотни там процентов инфляции, да, кто-то это вспоминает сейчас?
Нет, ну, времена разные, все-таки Россия 2025-го и Россия 95-го, это немечко разные.
Конечно, да.
Разные состояния. Владимир Климанов был с нами, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС. Владимир Викторович, спасибо.
Спасибо вам.
Ждем вас снова. Да. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра в «Револьвере» в 10:03 встретимся. Всем хорошего вечера.